Время в поезде от Писика до Будыевец пролетело незаметно в обществе молодого жандарма-новичка, который не спускал с Швейка глаз и отчаянно боялся, как бы тот не сбежал. Страшный вопрос мучил все время жандарма. Что ему делать, если вдруг захочется в уборную по большому или по малому делу? Вопрос был разрешен так. В случае нужды жандарм решил взять Швейка с собой. Всю дорогу от вокзала до мариинских казарм в Будыевицах жандарм не спускал со Швейка глаз, и всякий раз, приближаясь к углу или перекрестку, как бы, между прочим, заводил разговор о количестве выдаваемых конвойному боевых патронов. В ответ на это Швейк высказывал свое глубокое убеждение в том, что ни один жандарм не позволит себе стрелять посреди улицы, так как легко может произойти несчастье. Жандарм с ним спорил, и оба не заметили, как добрались до казарм. Поручик Лукаш уже второй день был дежурным по казармам. Он сидел в канцелярии за столом и ничего не предчувствовал, когда к нему привели Швейка и вручили сопроводительные бумаги. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я опять тут», — торжественно произнес Швейк, взяв под козырек. Свидетелем всей этой сцены был прапорщик Котятко, который потом рассказывал, что, услышав голос Швейка, поручик Лукаш подпрыгнул, схватился за голову и упал на руки Котятко. Когда его привели в чувство, Швейк, стоявший все время во фронт, руку под козырек, повторил еще раз. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я опять тут!» Поручик Лукаш, весь бледный, дрожащей рукой, взял сопроводительные бумаги, подписал их, велел всем выйти и, сказав жандарму, что все в порядке, заперся со Швейком в канцелярии. Так кончился Будыевицкий анабазис Швейка. Не подлежит сомнению, что Швейк, если бы его не лишили свободы передвижения, сам дошел бы до Будыевиц. Если доставку Швейка по месту службы поставили себе в заслугу казенные учреждения, то это просто ошибка. При швейковской энергии и неистощимом желании воевать вмешательство властей в этом случае было только палкой в колесах. Швейк и поручик Лукаш смотрели друг на друга. В глазах поручика были ярость, угроза и отчаяние. Швейк глядел на поручика взглядом нежным и полным любви, как на потерянную и вновь найденную возлюбленную. В канцелярии было тихо, как в церкви. Слышно было только, как кто-то ходит взад и вперед по коридору. Какой-то добросовестный вольноопределяющийся, который сидел дома из-за насморка, это было ясно по его голосу, гнусаве зубрил, как должно принимать членов августейшей семьи при посещении ими крепостей. Четко доносились слова. «Зобальд ди хёсте хершафт, инденедер фестунгангленг, из das Geschütz auf allen Bastionen und Werken abzufern der Platzmajor empfängt dieselbe mit dem Degen in der Hand zu Pferde und reitet». Как только высочайшие особы появятся ввиду крепости, на всех бастионах и укреплениях производится салют из всех орудий. Комендант крепости верхом выезжает вперед с саблей наголо, чтобы принять их. «Заткнитесь вы там!» — крикнул в коридор поручик. «Убирайтесь ко всем чертям! Если у вас бред, так лежите в постели!» Было слышно, как усердный вольноопределяющийся удаляется, и как с конца коридора, словно эхо, раздается его гнусавый голос. «In dem Augenblicke, als der Kommandant salutiert, ist das Abjuren des Geschütztes zu wiederholen.
welches bei dem Absteigen die Höchstenherrschaft zum dritten Mal zu geschönen hat.
В момент, когда комендант отдает саблею честь высочайшим особам, производится второй салют, который повторяется в третий раз при вступлении в высочайших особ на территорию крепости.
Поручик и Швейк продолжали молча смотреть друг на друга, пока, наконец, первый не сказал тоном полным злой иронии.
«Добро пожаловать в чешские Будыевицы, Швейк! Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Ордер на ваш арест уже выписан, и завтра вы явитесь на рапорт в полк. Я из-за вас нервничать не буду. Довольно я с вами намучился, мое терпение лопнуло. Подумать только, как я мог так долго жить рядом с таким идиотом?»
Поручик зашагал по канцелярии. «Нет, это просто ужасно. Удивляюсь, почему я вас до сих пор не застрелил. Что бы мне за это сделали? Ничего. Меня бы оправдали, понимаете?»
«Так точно, господин поручик. Вполне понимаю.
Бросьте ваши идиотские штуки, а то и в самом деле чего-нибудь добьетесь. Теперь вас как следует проучат. Вы зашли в своих глупостях так далеко, что вызвали, наконец, взрыв».
Поручик Лукаш потер руки. «Теперь уж вам конец!»
Затем он вернулся к столу, написал на листке бумаги несколько строк, вызвал дежурного и велел ему отвезти Швейка к профосу, а профосу передать записку. Швейка увели через двор, а поручик с нескрываемой радостью смотрел, как отпирается дверь с черно-желтой дощечкой с надписью «Региментс-арест», «Полковая гауптвахта», как Швейк исчезает за этой дверью и как профос через минуту выходит оттуда один.
«Слава Богу!» — подумал поручик вслух. «Наконец-то он там!»
В темной дыре мариинских казарм, куда впихнули Швейка, его встретил сердечным приветствием валявшийся на соломенном матрасе толстый вольноопределяющийся, который сидел там уже второй день один и ужасно скучал. На вопрос Швейка, за что он сидит, вольноопределяющийся ответил, что за сущую ерунду. Ночью на площади под галереей он в пьяном виде случайно дал по шее одному артиллерийскому подпоручику. Собственно говоря, даже не по шее, а только сбил ему с головы фуражку. Вышло все это так. Артиллерийский поручик стоял ночью под галереей и, по всей видимости, охотился за проституткой. Вольноопределяющийся, к которому подпоручик стоял спиной, принял его за своего знакомого, вольноопределяющегося Франтишека Матерну.
«Точь в точь такой же заморыш», — рассказывал он Швейку.
«Ну, я это потихоньку сзади подкрался, шип с него фуражку и говорю: «Здорово, Франта!» А этот идиотина давай свистеть. Ну, патруль меня и отвел». «Возможно, — предположил вольно определяющийся, — что случайно ему при этом раза два и попало по шее. Но, по-моему, это дело не меняет, потому что тут ошибка совершенно явная. Он сам признает, что я сказал «здорово, Франта», а его зовут Антоном. Дело ясное. Единственное, что мне может повредить, так это то, что я сбежал из госпиталя, и если вскроется дело с книгой больных. Когда меня призывали, я заранее снял комнату здесь, в Будыевицах, и старался обзавестись ревматизмом. Три раза подряд напивался, а потом шел за город, ложился в канаву под дождем и снимал сапоги. Но ничего не помогало. Потом я целую неделю зимой по ночам ходил купаться в Мальше. Но добился совсем другого. Так, брат, закалился, что потом целую ночь спал у себя во дворе на снегу, и когда меня утром будили домашние, ноги у меня были теплые, словно я лежал в валенках. Хоть бы ангину схватить. Нет, ни черта не получалось.
Да что там? Ерундовый трипер и то не мог поймать. Каждый божий день ходил в Порт-Артур. Кое-кто из моих коллег уже успел подцепить там воспаление семенных желез. Их оперировали.
А я все время был иммунный. Чертовски, брат, не везет.
Наконец познакомился я как-то раз у Розы с одним инвалидом из Глубокой, и он мне сказал, чтобы я заглянул к нему в воскресенье в гости на квартиру и ручался, что на следующий же день ноги у меня будут, что твои ведра. У него были дома шприц и игла для подкожного впрыскивания. И действительно, я из Глубокого еле-еле домой дошел. Не подвел, золотая душа. Наконец-то я добился мышечного ревматизма. Моментально в госпиталь, и дело было в шляпе.